Господин Демиденко, с какими основными препятствиями сталкиваются интеграционные процессы на пространстве ЕС и какие основные пути преодоления вы видите?
Да, конечно же, как в любом интеграционном объединении, в ЕС есть некоторые препятствия. Это связано с тем, что наши экономики, имея общее советское прошлое, но уже более 20 лет, так сказать, развиваются независимо друг от друга. Естественно, что возникла масса, так сказать, барьеров, которые мы сейчас пытаемся в рамках евразийской интеграции снимать. В первую очередь, это, естественно, барьеры и всевозможные изъятия во взаимной торговле. Мы проводили соответствующие исследования, Центр интеграционных исследований проводил соответствующие исследования, и оказалось, что барьеры вот во взаимной торговле примерно съедают 20% от 20% издержек фирмы несут в результате, так сказать, вот этих вот торговых барьеров. Работа по устранению этих барьеров ведется Евразийской экономической комиссией. Естественно, что там возникают трудности, вопросы, но это не принципиальные вопросы. Я думаю, что они решаются и будут достаточно успешно решаться. Почему? Потому что совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе, особенно для малых стран, таких как Армения, Белоруссия, Киргизия, евразийская интеграция выгодна. Далее, например, есть серьезные препятствия для нас, есть серьезные препятствия в финансовой сфере. Мы строим в том числе общий финансовый рынок. Ну вот типичный пример, например, банковское законодательство, регулирование в наших странах ЕАЭС не выделяет, так сказать, банки из стран ЕАЭС и прочих стран. Да? То есть все банки, которые не резиденты в наших странах, они иностранные банки. Естественно, что это совершенно накладывает определенные ограничения на работу финансовой системы. А вместе с тем, как раз-таки вот, наши бы страны, особенно, подчеркну, малые экономики, очень бы выигрывали от притока, так сказать, инвестиций, притока финансовых ресурсов из тех стран, которые этими ресурсами обладают. Созданию единого финансового пространства, финансового рынка, естественно, мешают такие аспекты в наших экономиках, как высокой долларизации, например, да, то есть это характерно, опять-таки, вот и для Беларуси, и для Армении, и для Киргизии, ну, это своеобразное недоверие национальным валютам, и, соответственно, могло бы быть больше взаиморасчетов в наших национальных валютах между странами ЕАЭС, но, опять-таки, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня, он обсуждается и в Евразийской экономической комиссии, он обсуждается и экспертным сообществом, и наш банк принимает определенные, так сказать, определенные усилия в этом направлении, того, чтобы увеличить, так сказать, долю взаимных расчетов в национальных валютах. Также для наших стран, к сожалению, характерна вот макроэкономическая нестабильность. Это высокая и волатильно высокая инфляция. То есть инфляция мало то, что она, в общем-то, достаточно высока, но она еще очень сильно изменчива. Вот. Ну, здесь, так сказать, решение этого вопроса это требует долгосрочных усилий. И тут надо отметить, что Центральный банк Армении, наверное, впереди всех наших стран. Армения традиционно имеет более низкую инфляцию. Однако, ну, есть опасения, что это делается, так сказать, за счет такими инструментами, за счет стабилизации валютного курса. Это вызывает определенные вопросы, потому что если возникнут какие-то серьезные шоки, и курс придется девальвировать или там укрепить, то, соответственно, это, конечно же, наверняка повлияет на ситуацию в экономике. Ну вот, наверное...
Вот согласно исследованиям вашего центра, как меняется настроение стран ЕАЭС по отношению друг к другу и вообще к процессам интеграции? Растет или падает оптимизм в связи с развитием ЕАЭС? И вот в отдельных странах доверие по отношению друг к другу растет или нет?
Ну, надо отметить, что вот у нас есть такой проект, как, значит, барометр, да, интеграционный барометр. И мы ежегодно опрашиваем, так сказать, опрашиваем наши страны, население в наших странах на предмет вот как раз этих вопросов. И в этом году, вот недавно мы получили свежие результаты, есть как позитивные, так и негативные тенденции. Ну, во-первых, надо сказать, что во всех странах, кроме Армении, уровень поддержки населением, значит, интеграции очень высок. Он выше 60%. Например, в Белоруссии 63%, и все остальные страны, так сказать, выше. Например, Казахстан, положительные тенденции есть, да. Например, в Казахстане, так сказать, ну, вот в Беларуси уровень поддержки вырос. В Казахстане он незначительно снизился с 80% до 74%. И в Киргизии с 86% до 81%. Но надо сказать, что тут большая доля не тех, кто стали негативно относиться к интеграции, а люди просто не понимают, насколько вот нейтрально, так сказать, из позитивного отношения к интеграции перешли вот в сферу нейтральной. Наиболее существенное снижение вот уровня поддержки – это в России. Уровень поддержки и Армении в Армении снизился с 56% до 46%. Ну, по нашему мнению, по мнению аналитиков, это связано в первую очередь с такими достаточно конъюнктурными вопросами. Да? То есть это неудовлетворенность позиции России вот в недавнем армяно-азербайджанском кризисе, это с одной стороны, а с другой стороны недавно выросли также цены на электроэнергию, которая поставляется российскими компаниями. Наверное, вот эти моменты, они как бы сыграли определенную роль в том, что вот, население Армении стало меньше поддерживать евразийскую интеграцию. Кстати, надо заметить вот что, что мы в этом году провели, значит, опрос, диверсификацию по уровню доходов, и надо сказать, что вот более обеспеченные граждане, они как бы больше поддерживают евразийскую интеграцию. Наверное, это связано с тем, что те люди, которые имеют свой бизнес, и они видят вот как раз эти перспективы и оценивают на самом деле выгоды евразийской интеграции лучше, чем те граждане, которые ориентируются по средствам массовой информации, по информации средств массовой информации.
Вот вы частично обратились к этому вопросу. Часто политические противоречия, да, среди стран ЕС, они как-то влияют на отношение общества к процессу интеграции, к союзу вообще. Вот какие тенденции в этом направлении можно общие отметить и как можно с этим бороться? Да?
Ну, я думаю, что все-таки отношение населения к вопросам интеграции, оно действительно очень сильно подвержено влиянию тем, которые муссируются средствами массовой информации. Но все-таки в основе интеграции, у нас же не политическая интеграция, у нас экономическая интеграция. И в основе интеграции лежит очень мощные экономические основания. А именно какие? Общий рынок труда, товаров, финансовый общий рынок, он дает очень серьезное окно возможностей. В первую очередь, кстати, малым экономикам. Почему? Потому что можно больше продавать на общем рынке, можно привлекать финансовые ресурсы с общего рынка, если у вас, если нету снять преграды, да, то есть если отсутствуют преграды. Можно, так сказать, более проще найти работу. Вот, кстати говоря, удивительный факт, да, вот Киргизия, когда вступила в наш союз, это 15-й год, уровень киргизы стали больше приезжать на работу в Россию. Уровень, точнее, процент мигрантов, трудовых мигрантов из Таджикистана снизился на 15%, а процент киргизских рабочих увеличился. Почему? Да потому что просто предоставили более выгодные условия, возможности для работы. И так по всем направлениям. То есть фундаментальные основания для интеграции, экономические основания, они более веские, чем какие-то временные, конъюнктурные, политические вопросы. Вот. А в политическом плане я не думаю, что будут какие-то, ну, серьезные расхождения такие, потому что Россия, в общем, как и для Армении, для других стран, является гарантом, в общем-то, гарантом безопасности. Здесь у нас и АДКБ, и все прочее. То есть двусторонние связи очень широкие. Это...
В последнее время в СМИ часто обсуждается вопрос расширения ЕАЭС. Вот как страны ЕАЭС относятся к возможному расширению?
Да, надо сказать вот что, что на самом деле расширение ЕАЭС может идти как бы по двум таким направлениям. Первое, это мы можем, возможно, принятие новых стран. Да, вот прям страна стала членом Евразийского экономического союза, то есть полноценно приняла все документы. Здесь есть единственный претендент, пока вот такой вероятный, это Таджикистан. Они рассматривают сейчас этот вопрос, правда, очень долго уже рассматривают, но все-таки они рассматривают этот вопрос, решают, выгодно им это или невыгодно. Ну, конечно, если оценивать, мы проводили соответствующую работу еще в 2012 году по Таджикистану и пришли к выводу, что, конечно, для Таджикистана, как для очень самой маленькой экономики нашей страны, это будет выгодно, безусловно, выгодно. С экономической точки зрения. Но вот, значит, они до сих пор как бы пытаются оценить. Возможно, с Узбекистаном что-то вот в связи с недавними изменениями политической конъюнктуры в стране, да, в связи со смертью президента. Возможно, Узбекистан как-то будет двигаться в этом направлении, но пока еще достаточно закрытая страна, и мы не можем ничего сказать, мы не знаем, какие там последние тенденции. То есть это то, что касается расширения ЕС. И поскольку Таджикистан очень маленькая страна, ее влияние будет, ну, незначительное на нашей экономике, которая уже составляет Евразийский экономический союз, естественно, здесь нету противников. Ни одна из стран не против. Другой вопрос, что... И второе направление, по которому мы можем расширять, так сказать, сотрудничество, это уже сотрудничество, да, я и с другими странами, это создание зон свободной торговли. И здесь очень много перспектив. То есть более 50 стран, как вот сегодня отметил замминистра иностранных дел Российской Федерации, более 50 стран хотят вступить в зону свободной торговли с ЕАЭС. Это не присоединиться к ЕАЭС, а сделать зону свободной торговли. С 15 странами уже ведутся переговоры по этому вопросу. И уже вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Сейчас идет разговор с Китаем о там не зоне свободной торговли по соглашению, да, по сотрудничеству с ЕАЭС. Остаются в силе, так сказать, предложения, которые были сделаны в свое время президентом Российской Федерации по сотрудничеству между ЕС и ЕАЭС, да, то есть это вот эта известная зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Поэтому в этом направлении ведется работа. Конечно, ЕС не очень сильно желает сейчас, наверное, общаться на уровне с органами евразийской интеграции, но все же я думаю, что когда пройдет вот эта непогода в отношениях между Российской Федерацией и Европейским Союзом, будут налаживаться какие-то партнерские отношения, этот вопрос встанет. Поэтому, ну, евразийская экономическая интеграция набирает свой, так сказать, ход.
Хорошо.